Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, мы вновь в студии, у меня гость, этот гость Дмитрий Добрынин.
Добрый вечер.
Дмитрий Добрынин, мы знаем друг друга с Дмитрием, лет, наверное, 25-30, наверное.
Да, давно.
Вот, очень давно, мы вместе работали в «Вестях» когда-то, потом на «Радио России», потом вот мы теперь работаем здесь у нас, в Москве, она говорит «Москва». А Дмитрий культуролог, а когда мы работали в «Вестях», то у него, он был режиссером выпуска основного. И мы тогда и познакомились, он был такой совершенно необычный внешний человек, он ездил на мотоцикле на таком, который байком называли уже тогда.
Продолжаю ездить.
И продолжает ездить до сих пор. Он ходит в такой необычной одежде, и те, которые смотрят его программу, а его программа будет через пару часов после окончания нашей программы.
Я очень жду встречи с вами, друзья.
Да, вот, а как она называется?
Рок-радар.
Рок-радар называется эта программа, и я ее сейчас анонсирую. Эту программу, потому что там будет много очень интересного, и вы увидите Дмитрия своими глазами. Вот, так вот, мы решили поговорить сегодня с Дмитрием Добрыниным, с культурологом, между прочим, по образованию, о том, чем он занимается вообще-то всю свою жизнь профессионально. Он изучает и участвует в, скажем так, в представлениях и в принципе, в составлении творческих планов крупных роковых концертов, фестивалей, и, кроме всего прочего, он большой специалист и историк рока. Дмитрий, привет.
Еще раз привет.
Да, Андрей. Тебе сегодня придется еще раз поздороваться с нашими радиослушателями.
Да, здравствуйте, да. Дорогие друзья. Очень рад встрече с вами. Вот, и как правильно сказал Андрей, мы встретимся уже через 3 часа в программе «Рок-радар» после 20 часов на волне радио «Говорит Москва». Но я не знаю, насколько я там профессионально могу заниматься концертами, но то, что мне нравится рок-музыка, я веду такие передачи.
Ну, я-то знаю, что говорю.
Это правда, да.
Не скромничай, пожалуйста. Mm-hmm. Мы друзья, мы друг с другом очень
искренне. Это правда, да.
И мы очень искренне друг с другом. Я слушатель всегда вот этого всего, и я очень люблю рок, и я помню, когда он появился в моей жизни. Я старше, естественно, своего друга, и поэтому в моей жизни он появился раньше. Может, я расскажу маленький кусочек своей жизни, когда появился у меня вот настоящий рок, да, который услышал. Ну, это Элвис Пресли, конечно, которого я слушал, мы слушали его запоем в то время, в советское время, это было почти невозможно. Это были какие-то записи на магнитофонные пленки, это были какие-то случайно попадавшие к нам пластинки. А однажды один мой одноклассник, это был 72-й год, мы были школьниками, взял у отца сертификаты, деньги на свой день рождения. Взял, по-моему, больше, чем тот разрешил. Отец у него был военный и работал, насколько я помню, в Монголии. Вот. И купил пластинки два диска «Jesus Christ Superstar» и принес к нам в класс утром и поднял их над головой. И наш весь класс поднялся с парт. И, не сговариваясь, ушли домой к одному из наших приятелей, у которого была великолепная аудиоустановка из Японии, потому что отец у него там работал в дипломатическом ведомстве. И мы всем классом вместо школьных занятий слушали «Суперстар». Ну, потом мы его переписали на пленку и слушали каждого себя. Но вот с этого, для меня, с этого начался рок. А на этой неделе стоялась дата 74 года, вот появление рок-н-ролла.
Рок-н-ролла.
Да, вот скажи, Дима,
13 апреля считается.
13 апреля. А вот скажи, пожалуйста, вот между роком и рок-н-роллом какая-то разница существует?
Ну, разница есть в музыке, как она преподносится, как она играется, но суть одна. Есть многие группы до сих пор, которые на волне, и они востребованы, и они все равно заявляют, хотя они играют рок-музыку во всех ее проявлениях, хэви-метал, и все равно они заявляют, что мы играем рок-н-ролл. Но вот самый известный пример этой команды, конечно, уже больше нет, к сожалению, Motorhead. Они всегда начинали концерт так: «Всем привет, мы Motorhead, мы играем рок-н-ролл». Хотя, по сути, Но это ближе к хэви-металу было. Все зависит от, и от инструментов. Ведь все-таки рок-н-ролл появился, потому что частично, помимо, когда люди хотят себя выражать в каком-то искусстве, в данном случае в таком, но и технический прогресс. В начале 30-х появилась первая электрогитара.
О, расскажи о ней.
И совершенно, я не знаю там дословно каких-то фактов, но это была настоящая революция, когда на обычную акустическую деку подсоединили электрический звукосниматель, и звук по-другому стал звучать, инструмент по-другому. И, естественно, нужна была новая музыка. И
вот эта гитара, вот ты показывал ее фотографию, да. Она похожа на такую мандолину с очень длинной ручкой.
Они,
да,
первые были...
Металлические, да?
Гитары, были? Да, их даже называли жестянками, потому что они вот так вот, ну, и выглядели, ну, они, вот эта вот дека, она была из железа сделана.
Ну, все деки всегда были из железа. А вот скажи, пожалуйста, деки вообще из железа, из металла. А скажи, пожалуйста, а где это появилось?
В Америке.
А где именно? Не помнишь?
Нет, я знаю, что один из создателей Rickenbacker, это известная компания, это инженер, который вот сделал. Это известная компания Rickenbacker, да, до сих пор существует эта фирма. Производство гитар.
Я помню, что в мою юность у нас в школе была группа, которую вот там мои одноклассники устроили. Я учился в классе, который был, так сказать, там школа курировалась Варшавским договором. И там были ребята со всех стран социалистического лагеря. Это были совершенно... Они были старше нас многие по возрасту, потому что у них по-другому тогда... Это сейчас у нас там 11-12 лет учатся. У них тогда уже так учились. И поэтому, когда нам было лет по 15, да, им было уже лет 17 там. 17 даже. И они приезжали со своей культурой, и такой развитой культурой, это из Венгрии, из Польши, из ГДР, из Болгарии. Все, кроме румын. Румыны к нам не ездили почему-то учиться. Вот. И мы слушали музыку вместе с ними и создали, сделали свой клуб, в котором вот играли на гитарах, играли на саксофоне, уже появился тогда. И, в общем, было очень интересно, и мы очень много чего познавали. И я помню, что гитара у нас, так сказать, мы брали гитары и звукосниматель ставили под струны, и оттуда выводили его на такие довольно слабые, кстати сказать, селки. Да. Вот. И вот на этом вот появился, вот то, что появилось в Америке, мы, конечно, долго не могли это увидеть.
Ну, конечно.
Но уже из Японии, я говорю, вот наш приятель, вот он привез уже.
Но вот уже как раз, почему дата 13 апреля? Во-первых, там есть спорное такое ощущение, и ведутся споры, когда было 12 апреля или 13 апреля. 12 апреля исполнитель первого рок-н-ролла, Билл Хейли, он вошел в студию в Нью-Йорке, и вроде бы они там всю ночь сидели. Писали этот «Rock Around the Clock», который считается первым рок-н-роллом таким общепризнанным. Хотя и до этого были песни, которые можно отнести. И Айк Тернер писал в таком стиле. И то, что можно назвать рок-н-роллом, было написано и раньше. Но вот выбрана именно такая дата, 13 апреля. Но, кстати, в англоговорящих странах это не так раскручено, как у нас. Что это не считается там... международным прям днем рок-н-ролла как праздником. Там это описывается как дата. А здесь мы представляем, что это именно праздник рок-н-ролла. Вот это очень странно, хотя...
Да, это действительно даже абсурдно.
Да, да, да. То есть, получается, мы ближе к рок-н-роллу. Хотя во всем мире есть день рока. Это 13 июля в 1985 году. Связано это с тем, что очень известный актер, музыкант Боб Гелдоф, если, друзья, вы помните фильм группы Pink Floyd «Стена», вот там он играет главную роль. Это художественное произведение, музыкально-художественное произведение. И вот он организовал серию концертов в 85 году. Они были в Америке и в Англии. И сбор от этих концертов пошли на помощь голодающим в Эфиопии. Помнишь, был голод в 83-85 годах?
Да, припоминаю, конечно.
Вот,
да.
И вот помогали, да, именно. И там очень много было разных рок-музыкантов. Но когда мы говорим о рок-н-ролле, конечно же, надо обязательно вспомнить человека, благодаря которому этот термин появился. В Кливленде был такой диджей, он работал на радио, звали его Алан Фрид, полная фамилия Фридман. И он увидел белых подростков, которые в магазинах слушали и скупали музыку в исполнении афроамериканцев. И надо сказать, что в то время, в начале 50-х, в Америке все равно существовала сегрегация. Были даже разные радиостанции, где крутилась разная музыка. Черная музыка и соул, ритм-н-блюз, блюз, которая никакого отношения не имела к белой музыке. Белой музыкой тогда считалось...
Кантри, в основном.
Кантри, да. И певцы были. Такие певцы, статисты, типа Фрэнка Синатры.
Ну, попс.
Ну, я бы сказал, эстрада. Фрэнк Синатра, Дин Мартин.
Ну, популярная музыка в основном.
Да, итальянская такая история, переделанная в американскую. Были и черные исполнители такие же, тоже статисты, Нат Кинг Коул, например. Но он никогда не исполнял черную музыку, корневую черную музыку. Он все-таки был, он был черным, но исполнял музыку белых. И поэтому его не очень-то и принимали, черные, именно Нат Кинг Коула. Но, и вот Алан Фрид, увидев, что подростки очень интересуются черной музыкой, потому что вот это вот скучные песни такие для них в то время, в 50-х годах. Вот Фрэнк Синатра будет петь «My Way», красивая песня, но разве она может понравиться, ну, большинству подростка, ну, там, 13, 14, 16 лет, ну, вряд ли. Ну, вот вряд ли, даже потому что эту песню надо прочувствовать как-то, она, там несколько текст взрослый уже, им же другое нужно. Вот «Тутти-фрутти», да, это вот, как что Литл Ричард исполнил, это вот «Давай потрясемся, детка», да, это вот круто. А про «My Way» еще рановато слушать-то.
Ну да, «Моя дорога».
Да, и он стал крутить эту музыку. А Билл Хейли что сделал? А Билл Хейли соединил черный ритм-блюз с белым кантри, немножко добавил туда таких жаргонных словечек, чтобы было понятно подросткам и тинейджерам, и получилось рок-н-ролл. Вообще это слово использовалось раньше моряками, насколько я знаю. Rocking and rolling, это значит покачивает, что-то там где-то корабль в какую-то такую вот встает в какое-то состояние, когда волны, да. Вот, но потом... У афроамериканцев, я стараюсь корректно выражаться, да? И у них это приобрело несколько такой не очень приличный оттенок, это слово. И такой жаргонный такой, как бы арго такое, да? И Фрид ухватился за это и сказал в эфире: друзья, это настоящий рок-н-ролл. И так получился рок-н-ролл, так это прозвучало в эфире, и это пошло, понимаете? И слово рок-н-ролл, оно стало очень востребованным, оно легко произносится, сразу понятно, что это определенная музыка, это определенный танец.
Но при этом никто не собирается его переводить на свой язык.
Ну, конечно.
Оно достаточно красиво звучно,
красиво, да.
Эстетично звучит.
Да.
А вот интересная вещь, что рок-н-ролл, который появился в Америке, там был воспринят тамошней публикой, так сказать, весьма такой консервативный, в штыки. Останавливали машины с певцами, раздевали их, заставляли их пешком идти и даже ползти, и ломали их технику и прочее. И вообще считалось, что ну, Америка – это родина кантри. Вот, вот там, хотя кантри – это не в Америке родилась, а в Англии в свое время. Но, тем не менее, это считалось, что это вот наша национальная музыка, и ничего другого, кроме популярной музыки и кантри, нам не нужно, а все остальное – это черная Америка. Такое было?
А, ну, вот Чак Берри, допустим, это черный исполнитель, один из самых известных пионеров рок-н-ролла, он черный, да, что-то с ним там пытались сделать, что-то ему могли разбить и все остальное, но это первое время, и его даже посадили в тюрьму на 2 года, и было вроде бы за что. Но я хочу сказать, что это не только, это вообще были нападки на рок-н-ролл, здесь даже дело не в цвете кожи, потому что... В Советском Союзе рок-н-ролл тоже был даже в большей степени запрещен, потому что музыку в Америке невозможно было запретить. Можно было как-то создавались родительские комитеты, насколько я знаю, которые говорили, что такие вот песни, они очень неприличные, они похабные, но в основном это все белое это делали, да? Обратите внимание, что мы слово «белый» произносим, а слово «черный» мы как-то стараемся избегать и говорим «афроамериканец», что тоже это очень странно, да? Белый же не оскорбление никакое. Но, тем не менее, парадокс ситуации заключался в том, что и там были нападки на рок-н-ролл, и со стороны Сената, и вот я говорил, родительский комитет, и здесь тоже. Но здесь преподносилось как...
идеологическая диверсия.
Да, это тлетворное влияние Запада.
Да.
А там, что это музыка, которую вот почему-то коммунисты как-то, и черные с этими коммунистами ассоциировались, афроамериканцы, и что это вот так... Я думаю, что это все, ну... какие-то, какая-то борьба каких-то, ну, людей, которые в этом ничего не понимают. Они видят угрозу. Знаете, вот был фильм «Изи Райда», и там главный герой, которого играл Джек Николсон, говорит актеру Деннису Хопперу и говорит следующие слова. «Ты знаешь, — говорит, — когда... они могут сколько угодно говорить о свободе, что это свободная страна, но когда они видят свободную личность, они пугаются и хотят ее уничтожить». И фильм был снят в 69-м году, кстати, еще уже после 50-х. То есть в Америке это ситуация неприятия чего-либо нового в разных штатах. Может быть, ну, не, конечно, не восточные штаты, это, наверное, больше юг и запад. Это долго сохранялось. Но, Андрей, я вот сейчас предлагаю послушать... Давай, первый рок-н-ролл, мы уже о нем говорили, «Rock Around the Clock» в исполнении Билла Хейли. Это запись 54-го года.
Это очень хорошо, это совершенно нетипично для моей программы,
да,
вот, гость студии.
Да.
Но я очень рад, что ты сделал такое предложение, это новшество. Вот, я не могу его часто использовать, но в данном случае. А давайте послушаем. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home, we'll have some fun. When the clock strikes one, we're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock. Как вы, а я не смог удержаться вот под такую музыку. Я помню свою юность. Вот под такую музыку мы учились танцевать рок-н-ролл.
Да.
И я помню, что мы с моей сестрой вдвоем включали вот это у нас дома к вящему неудовольствию нашей мамы и папы, и мы с ней разучивали по вот этой вот, так сказать, рок-н-ролл.
Ну, кстати, да, сегодня есть и спортивный рок-н-ролл, то, что называется танцы, да, и проводят соревнования. Я хочу сказать, что роль радио в распространении вот этой музыки, она была огромной. Если бы не Алан Фрид, появился бы, может быть, на какой-то другой диджей. Его, кстати, потом, после вот открытия Билла Хейли, его пригласили в Нью-Йорк на радиостанцию Wings. Она, кстати, существует и сегодня, потому что уже поменяла формат на такой новостной. Но эта корпорация до сих пор существует. И вообще, когда в конце 50-х стали приемники переносными, радио же сначала слушали только дома, потом уже, да, магнитофонов еще не было, ни кассетных, тем более каких-то плеерах, о которых мы говорим.
Кассетных не было не еще было. В мою молодость, но не были было. Бобинные.
Бобин, но это да. дома. А дома, уже да. радио было на батарейках, его можно было брать с собой и наслаждаться вот именно вот такой музыкой, которую, конечно, все радиостанции, им хотелось брать рейтинг. И каждая радиостанция, и даже есть радиостанции именно в Америке, придумали делать такие хит-парады, когда слушатель спрашивает песню, и составлялся определенный плейлист, кто больше спрашивает, и по этому порядке звучат песни. Все это было придумано там. Ну и, конечно же, кино очень сильно популяризировало вот именно этот трек «Rock Around the Clock». Вышел такой фильм в 1955 году, называется он «Blackboard Jungle», «Школьные джунгли». Там незамысловатый, там черно-белый он даже, незамысловатый сюжет, учитель, какая-то школа, какие-то личные там ситуации происходят. Но вот эта песня там звучит, и ребята во дворе танцуют, и она стала популярной после 55-го года потрясающе. Конечно, кино и радио сыграли огромную роль в популяризации, ну, помимо, вот, конечно, электрических инструментов, которые появились, популяризации рок-н-ролла как стиля. Но я хочу сказать, что рок-н-ролл была такая спонтанная музыка в 50-х. Она не была никем спланирована, не было специальных продюсеров, не было каких-то менеджеров, которые планировали и делали артистов. Все те люди, о которых мы знаем, тот же Элвис Пресли, конечно, в конечном каком-то его уже зрелой такой карьере у него там были и стилисты, и парикмахер был, и многие-многие люди, которые его окружали. Но сначала никого не было. С чего началась его карьера? То есть в начале 50-х он работал шофером грузовика.
Но это практически случайность.
Да.
То, что с ним произошло в дальнейшем, это случайность.
Город Мемфис.
Стечение обстоятельств.
Город Мемфис, в котором я, кстати, был, там стоит, это штат Теннесси, студия Sun, она существует и сегодня, это музей. Каждый человек...
У нас две минуточки.
Две минуточки, да, хорошо, новостей, я очень потом, коротко расскажу.
А потом
да.
мы продолжим.
Да. да, каждый человек может приехать и записать или свою песню, или какое-то поздравление. Вот он приехал поздравить свою маму, записал две песни. Вот так все это получилось.
А кто-то его услышал?
Его услышал продюсер.
И зацепился
Сэм Филлипс. Сэм Филлипс, владелец студии Sun. Да, и он искал артиста, которого можно было бы хорошо, ну, продать, хорошо заработать на нем, да.
Но он был высокий, крепкий, красивый парень. И появились его фотографии, и уже появились пластинки, диски с ним, и уже на обложках...
Это уже позже было.
Да, на обложках появился парень, которому уже все просто подражали.
На обложках появился брюнет, а Элвис всегда был блондином. То есть его красили, конечно, конечно, да.
И вот этот его хохол, там челка такая, да?
Да, и когда, да, на Бриолинина, и когда приносили его записи, кстати, на черную радиостанцию, тот же Сэм Филлипс, им говорили, а что вы нам принесли белого, зачем? А он пел как черный. А когда приносили на станцию, которую крутили белую музыку, тот же кантри, да, или вот эту эстраду, типа Фрэнка Синатры, им говорили, ему отвечали, а почему вы нам принесли черного исполнителя? Элвис Пресли пел как черный, но был при этом белым. Вот в этом была его такая фишка. А в дальнейшем он исполнял все стили, которые существовали на тот момент. И в этом его потрясающая манера. И самое главное, когда он выходил и пел, все люди, которые сидели в зале, они понимали, что он поет для всех и для каждого.
Моим гостем и вашим гостем является Дмитрий Добрынин, которого вы услышите еще через 3 часа в его собственной программе. А сейчас у нас будут новости, а после новостей мы продолжим разговор. Уверяю вас, вы услышите и музыку,
да.
еще и та, которая нам всем нравится, да? И вы еще и услышите мои вопросы, которые, так сказать, ну, я плохо разбираюсь в уроке. Я просто хорошо разбираюсь в друзьях. А сейчас слушаем новости.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Итак, мы снова в студии, и я вновь представлю своего гостя и своего близкого друга Дмитрия Добрынина, с которым мы знакомы много-много-много лет, и который меня очень многому, кстати сказать, во многом просветил в отношении рока, и я очень многое стал понимать и слушать после того, как услышал его. И как познакомился с этим его сначала увлечением, а потом это стало его профессией. Я хотел бы спросить вот о чем. Дима, ну вот этот рок американский, о котором мы говорили в первой получасовке нашей программы, послушали даже одну композицию.
И мы говорили об Элвисе Пресли.
Мы говорили об Элвисе Пресли,
да. Который, кстати, друзья, не написал ни одной песни сам. Он исполнитель. Только исполнитель.
Многие считают, что он писал.
Нет, вы найдете там других авторов. Были авторы, которые списали для него. Но вообще рок-н-ролл — это сплошной кавер.
А он, скажи, он ноты знал вообще? 7 нот этих?
Ну да, он их больше, но он знал. Он неплохо играл на гитаре, на фортепиано. И вообще он обладал таким музыкальным слухом. Ведь знаете, как вот можно проверить человека? Вот напей мелодию, вот берешь ноту и повторить ее голосом, эту ноту.
Сольфеджио вот такое.
Да. Все, конечно, у него просто удар. Ну и, конечно, его вот обертона, такие глубокий голос, а который с возрастом стал еще глубже. Но я хочу сказать, что рок-н-ролл — это вообще сплошной кавер. Кавер-версии. И если мы будем слушать рок-н-роллы, записанные в 50-х годах, они нам будут напоминать, если мы знаем музыку 40-х, 30-х, они нам будут напоминать те мелодии, те песни, потому что это такой синтез, он себя все собрал, вот знаете, такой сгусток энергии получился. А сегодня все эти рок-н-ролльные хиты и «Blue Sweet Shoes», которые тот же Элвис Пресли пел, хотя не его песня, вот, это все перепевается и перепевается, и будет перепеваться. И когда сегодня, ну вот спрашивали меня как раз 13 апреля, тоже на «Говорит Москва», ну вот существует ли рок-н-ролл сегодня? Ну, конечно, существует. Если мы помним такие имена, как и Чак Берри, как и Билл Хейли, и Элвис Пресли, и мы знаем их песни, потому что сегодня спросить даже, ну, ребенка совсем маленького, кто такой Элвис Пресли, он скажет: да, это певец. В принципе, наверное, он это скажет.
И даже узнает его фотографию.
Хотя Элвиса Пресли нет уже с 77-го года в живых. Он прожил очень короткую жизнь, 42 года всего.
Ну, очень многие, кстати, очень талантливые люди, в том числе очень многие певцы и поэты, они приблизительно столько все и жили. Вот. Я не знаю почему, сгорали, наверное, за это время. А вот у меня к тебе, знаешь, какой вопрос? А вот когда рок по-настоящему, профессионально пришел в нашу страну?
Вопрос сложный. Наверное, лучше бы ответил человек, который прям вот или старше меня, который знает, да, это детально. Я могу сказать, что первые как бы рок-группы, если называть, это все очень условно, что считать рок-музыкой, что не считать, и, наверное, слушатели сейчас думают, ну что вот сейчас ведущий скажет. Я думаю, что где-то, наверное, это прям конец 70-х, начало 80-х годов, потому что ведь надо было, чтобы создавать рок-коллектив, надо было пройти так называемую комиссию, и которая, литование это называлось, которая ставила печать с допуском на концертную деятельность. Если такой концертной деятельности, такая печать отсутствовала, то это невозможно.
То же самое попасть на радио и, не дай бог, на телевидение.
Никуда вообще ничего.
Да.
И я знаю, что коллективы представляли для такой комиссии, ну, совершенно другую программу, она целиком отличалась от того, что могло звучать на концерте. Специально для того, чтобы там должны были быть песни, во-первых, авторства Союза композиторов, признанных, которые вот утверждены, песни на их стихи и музыку должны быть, то есть там Пахмутова, Добронравов или еще кто-то.
Нет, я тебе хочу напомнить, что на Новый год обычно, уже когда совсем все засыпали...
Да, мелодии, ритмы, да, зарубежной эстрады.
Да, да, ну там в основном попсовая музыка была там популярная.
Мы хоть и такое ждали.
Да, ну да, такое. Ну, всякие там Deep Purple и прочее туда, конечно, попасть никак не могли.
Нет.
Вот, хотя они у нас были, все эти Deep Purple и все эти Rolling Stones и так далее. Все это у нас было на пленках и заслушано затерто, размагничено, перемагничено, но, тем не менее, мы все это слушали тайком, и, в общем, это было серьезно. И вдруг у нас появился тоже свой рок. Он особенный. Российский рок, он особенный. Он не повторяет американский рок, он не повторяет никакой зарубежный рок.
Он разный, Андрей.
Ну, он не повторяет все-таки.
Он разный, он все-таки очень разный.
Он очень своеобразный.
Он своеобразный, и часто это просто бардовская песня, часто бывает, которая исполнена просто с другими инструментами. Вот это можно услышать. Не знаю, кому-то нравится, кому-то нет. Я как бы ближе к корням, а не к этому, если уж говорить обо мне. Но если вспомнить действительно историю, то, наверное, конец 70-х, я помню, «Черный кофе» — это 79-й год, начало 80-х, они уже стали известными. И одна из первых групп, которая действительно собирала большие площадки, а позже и стадионы. Это было еще до «Арии». Вот. Но ты вот рассказывал историю, о когда появилась пластинка «Jesus Christ».
Ну, да? Передо мной появилась,
да. Да.
72-й год.
72-й. Да. А сама рок-опера была написана Эндрю Ллойдом Вебером и Тимоти Райсом в 70-м. Ну, может быть, они раньше начали, либретто уже было готово, в 69-м. В 70-м вышла она, и, конечно, она имела потрясающий успех. И там лидирующий вокал — это Иэн Гиллан, вокалист Deep Purple. Он как раз исполнил роль Христа. А у нас она, постановка эта появилась, насколько я помню, в 90-м году в Санкт-Петербурге, а чуть раньше, мне кажется, она была в Ярославле или в Рыбинске, и там, и там.
Ну, в Рыбинске, по-моему, был, потому что у меня есть знакомая, которая сейчас живет в Германии, вот она мне рассказывала о том, что в Рыбинске у них была постановка, она занимается тоже, и занималась всегда культурой, и в Питере она училась, да, в Ленинграде она училась в каком-то культурологическом институте, и она рассказывала, что она как бы была как бы заражена вот этим, там, и она сама из Рыбинска по происхождению.
Но получить даже в то время виниловую пластинку «Иисус Христос», это было что-то какое-то, как на космос летать.
Ну, вот так вот мы тогда и получили, я рассказал.
Да.
Вот, а знаешь, мы вернемся к «Jesus Christ». Я просто обещаю, что мы закончим нашу программу одной из арий из «Суперста». Но все-таки давай сделаем шаг туда, за границу.
Давай,
конечно. В Штаты.
Давай.
Вот. Ты, по-моему, предлагал мне еще перед самым началом нашей программы показать еще какую-то мелодию, которую ты считаешь одной из основных в становлении рока, рок-н-ролла вообще.
Там, да, мы говорили об этом, и вот это... Есть такой список 500 песен, которые сформировали рок-н-ролл, а составил этот список такая уважаемая организация, это музей славы рок-н-ролла, который находится в Кливленде, это штат Огайо, и вот одна из них, из таких песен, это «Rock'n'Roll All Night» в исполнении группы KISS. И вообще, KISS всегда, они приезжали к нам несколько раз, и всегда здесь были востребованы. Я помню, их всегда как-то воспринимали неправильно, KISS, потому что была какая-то то ли запрещенная, то ли полузапрещенная
эта группа. Да и слово-то какое-то очень сомнительное.
Да, и в конце вот эти два «С», они писались совершенно по-другому, кстати. Они писались двумя молниями у них. Но это просто такая провокация, потому что рок-н-ролл в любом случае провокация. Вот, но...
Ну, надо сказать, что американцы гнали и не любили битлов, называя погаными, погаными жуками.
Погаными жуками, да.
Да, да.
Но я знаю,
и
что...
даже преследовали, не, и, по-моему, угрожали арестом в свое время.
Но за Ленноном точно была слежка ФБР организована, это совершенно точно во всех этих
источниках. Не, ну даже в период, когда они были совсем молоды и только-только появились в Америке в качестве, так сказать, приезжих артистов.
Потому что всегда надо контролировать, а некоторых артистов очень трудно контролировать, а они, получается, владеют большим количеством аудитории.
А вот что бы ты сейчас хотел предложить послушать?
Ну вот как раз вот эта композиция «Rock'n'Roll All Night». KISS всегда завершает свой концерт этой песни, и это очень круто звучит.
Вот сейчас наш очаровательный звукорежиссер включит, и мы послушаем. Вот так вот, да.
Rock'n'roll all night, друзья.
Да,
да. Я вот хотел еще добавить про вот этот зал славы рок-н-ролла. Да, это очень большой музей, большой комплекс. Вообще, сама организация существует с 83-го года. Там... ну, просто все залы, хранятся гитары, костюмы, такие же вот... То есть, вот как бы, если у Элвиса есть вот Грейсленд, его музей, да, кстати, как я уже говорил, Элвиса 77-го нет в живых года, но он и продолжает зарабатывать после своей смерти очень хорошие деньги. Так и вот зал славы рок-н-ролла, это вот такая корпорация, и многие артисты, между прочим, против этого. Допустим, я вот знаю, что Deep Purple отказались присутствовать на их введению в зал славы. Каждый год проходит церемония, и там очень сложно, должны голосовать несколько сот человек, которые входят в жюри. А также у них есть открытое голосование в интернете. Ну, мы же знаем, что в интернете там как-то странно, может быть голосование, не может быть, это все такое, но тем не менее, и вот Deep Purple обиделись, что их ввели вот совсем недавно, хотя они думали, что могли бы их ввести с самого начала, как Элвиса Пресли, кстати, уже ввели сразу его, вот, Sex Pistols в 2006 году, когда их вводили, они отказались от награды вообще и сказали даже неприличное слово в адрес этой организации, и вокалист Guns N' Roses в 2012 году тоже не появился на церемонии введения в зал славы рок-н-ролла группы Guns N' Roses. И, в общем, тоже вот как бы вот так вот. То есть есть артисты, которые и не хотят участвовать в этом, и их смысл, и такой месседж, посыл, который они делают, заключается в том, что ведь все-таки рок-н-ролл, когда... как спонтанное такое явление, ну, это как взрыв произошел. Ведь... изначально выступал за стирание границ, он был против всех наград, против премий, против какого-то суперпризнания. Этого ничего не нужно было, просто потому что это было очень круто. Завести подростков, хорошо провести время и отыграть отличный концерт, записать вот эти песни. Это необходимо было сделать для того момента. А потом все это стало превращаться просто в какое-то хорошее вложение денег. И о слушателях... эти артисты думали, а не о корпорациях, которые определяют, кто звезда рока или рок-н-ролла, а кто не звезда. Вот это деление людей, это тоже, это все не в стиле, ну, во всяком случае, пионеров рок-н-ролла точно это не в стиле. Никто, вот этих ребят, о которых мы сегодня говорим, и которых мы слушаем, они никогда так себя не вели. Они всегда были открыты, и никакого пафоса, и вообще вот это все... Когда корпорация будет определять, ты звезда рока, да, а другой выпустил меньше альбомов, но слушателей никто не спрашивает.
А сейчас бы хотелось тебе задать один такой вопрос, который, может быть, ну, он очень, мне кажется, не самый приятный из всех вопросов, тем более ты сказал, что вот были разные совершенно подходы к, и вот к этим премиям, и такое отношение иногда очень грубое со стороны исполнителей, угу. И даже сквернословие в адрес устроителей и так далее. Хотя, конечно же, все, ну, это... пропаганда рок-н-ролла была, рассказывает, что в основном это люди, ну, так и у нас это говорили в стране, что это люди, которые, подвержены, скажем, такой не слишком принятой личной жизни, сексуальная жизнь такая, как бы неустойчивая, что у них, они алкоголики, что они там часто наркоманы и прочее. Вот в их среде об этом что-нибудь говорится, и делается ли что-нибудь, чтобы либо это опровергать, либо с этим бороться?
Ну, во-первых, это дело каждого, что там опровергать или бороться. Я думаю, что...
Ну, может быть, есть какие-то примеры яркие.
Примеров тоже много, но их много и в другом, любом другом стиле музыки. Или в кино, или в театре этого полно. И среди политиков этого очень много. Может быть, потому что рок-н-ролл когда-то был очень раздражающий такой... таким моментом раздражающим был. Поэтому выискивалось абсолютно все, чтобы как-то его закрыть, задвинуть.
Но это невозможно.
Или еще что-то с ним сделать. Поэтому вот обвинялось... Я тебе это так могу сказать. Группа AC/DC, всем известная, когда был один какой-то маньяк там в Лос-Анджелесе, который слушал AC/DC, его... и его поймали там в итоге, он совершал ужасные преступления и сексуального характера в том числе. И обвинили группу ACDC в том числе, косвенно, что они несут какую-то...
Спровоцировали.
Ну, конечно, да. Хотя никакого отношения, они же не думали, когда писали какую-то песню...
Что их будет слушать такой идиот.
Что будет слушать кто-то. Но я не думаю, что создатель какого-либо автоматического оружия должен тоже нести ответственность. Это в чьих руках это находится?
Да, я согласен с тобой. Я хотел тебя еще вот о чем спросить. Ведь, в принципе, кроме вот музыкантов из рока и композиторов рока, никто не обращался так всерьез к классике, к Баху, к Бетховену, к Моцарту, для того, чтобы, ну, как бы взять эту музыку и сделать ее иной. То есть для того, чтобы ее приняли те, которые любят рок. Когда это началось вообще? Потому что и это великолепные композиции.
Да, ну, еще в конце 60-х Deep Purple записывали альбом с симфоническим оркестром, и дальше это продолжалось, и очень часто используют и филармонические оркестры, и симфонические. Даже есть такое мнение, что, в принципе, музыка Вагнера, она такая монументальная, хоры, там, оперы, да, и если бы Вагнер жил сегодня, он точно бы слушал хэви-метал или писал бы музыку в таком бы стиле, абсолютно точно. Просто ведь инструменты были в то время одного плана, сегодня они другие, все это движется вперед, вот, и мне кажется, вместо того, чтобы говорить, что вот это плохо, или обвинять кого-то в чем-то, во-первых, это личная жизнь, да, если что-то посуществует. Вот, а второе, конечно же, мы движемся вперед и не можем не замечать того, что нужно слушать, что можно слушать, и чем больше будет музыки хорошей, качественной, мне кажется, это только будет развивать нас в любом стиле.
Я хочу сказать, что моим гостем был, ну, для меня наслаждение разговаривать с ним, это Дмитрий Добрынин, вел программу Андрей Бинев, но... Но
да.
Мы прощаемся, но, однако, мы перед тем, как вы уйдете из нашей программы, да, дорогие слушатели, вы послушайте обещанное. Пожалуйста, представь обещанное.
Да, сейчас, друзья, прозвучит, как раз мы говорили о рок-опере «Иисус Христос. Суперзвезда».
Какая ария?
Ария Иуды. Это одна из моих любимых, и, Андрей, я так понимаю, что
да,
у тебя
моя тоже. Да.
Так что мы послушаем арию Иуды. Мы оставляем вас с великолепным составом, композитором Эндрю Ллойда Вебером. И, друзья, встретимся через несколько часов уже в программе «Рок-Радар».
Юля, включаем.
I don't understand why you're filled with remorse. All that you've said has come true with a vengeance. The mob turned against him, you've backed the right horse.
What you have done will be the saving of Israel. You'll be remembered forever for this. And not only that, you've been paid for your efforts. Pretty good wages for one little kid.
Christ, I know you can't hear me, but I only did what you wanted me to. Christ, I'd sell out the nation, for I have been saddled with the murder of you. I have been spattered with innocent blood. I shall be dragged through the slime and the mud. I have been spattered with innocent blood. I shall be dragged through the slime and the slime and the slime and the mud. I don't know how to love him. I don't know why he moves me. He's a man, he's just a man. He's not a king, he's just the same as anyone I know. He scares me so. When he's cold and dead
will he let me be? Does he love me too? Does he care for me? Murdered me.